и Китай. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Рассмотрение в Госдуме России законопроекта о полиции, массовые антиправительственные протесты в Египте, похороны жертв терактов Домодедово и последние версии преступления, акция протеста против роста цен во Владивостоке, расследование аварии с участием представителей президента в Госдуме, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России сегодня рассматривает законопроект о полиции. Депутаты одобрили десятки поправок, но многие из этих поправок, по мнению экспертов, носят формальный характер. За обсуждением закона в Госдуме следила сегодня корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова. Она только что вернулась в бюро и сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Если быть совсем точной, то предложено было принять 144 поправки и отклонить 398 поправок к проекту закона о полиции. Собственно, так и произошло, поскольку на протяжении двух часов, когда некоторые из поправок обсуждались отдельно, отклоненные ранее профильным комитетом, ни одна из них не была принята. Выступая перед журналистами, депутат от «Единой России» Владимир Васильев, а в прошлом он был министром внутренних дел России, назвал законопроект, который рассматривается сегодня и во втором, и сразу в третьем чтении, достижением большим на пути реформы правоохранительных органов, и в частности милиции, с переименованием ее в полицию.
Первое, то, о чем говорят везде сейчас, и чего так не хватает нашей исполнительной власти, это подконтрольность населения. В плане оценка работы полиции будет осуществляться по общественному мнению. В законопроекте заложена обязанность полицейского при задержании правонарушителя объяснять ему его права, право на телефонный звонок и многие другие вопросы, которые защищают человека и поворачивают работу полиции так, чтобы она видела главной своей задачей защиту прав конкретного человека и общества в целом.
Депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков сказал, что по большому счету можно считать уже проваленной реформу Министерства внутренних дел и, в частности, реформу милицейских органов, поскольку закон, который депутаты вот буквально в эти минуты приняли, одобрили во втором чтении, по большому счету добавляет прав полицейским, ограничивает в правах граждан и, вопреки сказанному Владимиром Васильевым, не устанавливает никакого эффективного контроля над деятельностью полиции.
Мы, к сожалению, не можем поддержать закон о полиции, поскольку он не отвечает тем целям, которые ставил президент, начиная реформу МВД. Законопроект, по большому счету, представляет из себя убедительную аппаратную победу милицейской бюрократии. Он, по большому счету, восстановил все те утраченные функции и права, которые МВД лишилось в последние годы, в том числе по инициативе президента. Вспомните те законы, которые прошли и сокращали полномочия МВД по проверке бизнеса, ряда других аспектов деятельности. На сегодняшний день совершенно очевидно, что все те поправки, которые подготовила неформальная рабочая группа в составе 10 депутатов разных фракций, и мне было поручено координировать ее деятельность, наиболее существенные, наиболее важные поправки все отклонены. И это говорит о том, что никаких серьезных изменений в деятельности полиции по сравнению с действующей милицией не будет. К сожалению, для граждан это даст только расширение прав полиции и ущемление их гражданских прав. Судьба реформы в опасности. По большому счету, мы должны сказать своим избирателям честно, что реформы МВД не будет. По большому счету, реформаторская деятельность свелась к тому, что буквы «ми» будут заменены на буквы «по», и ожидать никаких серьезных качественных прорывов в работе полиции не приходится.
Документ законопроекта о полиции в Думе представлял заместитель председателя Комитета по безопасности Владимир Колесников. Он, в частности, обратил внимание депутатов на то, что не стоит говорить о каком-то излишнем контроле над полицейскими, потому что это может вообще свести на нет всю их работу.
Никто не отрицает, что общественный контроль за деятельностью полиции необходим. Но давайте не забывать и о том, что чрезмерная открытость, установление безграничного доступа общественности к методам и способам работы полиции может не только снизить возможности сотрудников и подразделений по противодействию преступности, но и негативно отразиться на их основной деятельности – защиты прав и законных интересов граждан. Не может и не должна правоохранительная структура делать свою работу абсолютно прозрачной. Такова ее специфика. Настаивая на принципе безграничной прозрачности и открытости, авторы некоторых поправок ставят под сомнение вообще саму возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проще вообще тогда упразднить МВД и заняться обезвреживанием преступников самостоятельно. Наша задача, как законодателя, не только защитить общество от возможных злоупотреблений со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, но и представить этим самым правоохранительным органам самый широкий, единственный арсенал средств для противодействия преступному миру, для предотвращения, пресечения и раскрытия правонарушений.
ЛДПР и «Справедливая Россия» выступали против того, чтобы за МВД оставили возможность осуществления коммерческих услуг, ну, так называемую вневедомственную охрану. Их предложения не были поддержаны. Коммунисты выступали вообще против переименования милицию в полицию, обосновывая это в том числе и дороговизной такого ребрендинга. Однако Владимир Васильев, отвечая на вопросы журналистов, депутат от «Единой России», в прошлом министр внутренних дел, сказал, что не так уж и дорого, по его мнению, обойдется переименование.
Переименование предполагает действительно расходы. Ту цифру, которую я знаю, за которую отвечаю, это 2 миллиарда рублей на знаки. И мы об этом говорили. После этого руководство МВД сказало, что очень тщательно проработает все эти вопросы. Тем более это было предварительное. Они сейчас это считают. Я думаю, что это можно доверить профессионалам. Но мы должны контролировать. 2 миллиарда предполагалось вот на знаки. Плюс 700 миллионов на переименование и юридические документы. Замена формы предполагается по сроку носки. По мере износа они будут теперь просто шиться, уже другие выдаваться.
По мнению КПРФ, на ребрендинг уйдет не 2 миллиарда, а 12 миллиардов рублей как минимум. При этом многие депутаты, не входящие в состав «Единой России», обращают внимание на развитую коррупцию в рядах Министерства внутренних дел и на то, что, вероятно, во время реформы по дороге еще огромная часть этих денег будет разворована. Тем не менее, законопроект принят во втором чтении и, вероятно, с минуты на минуту будет одобрен и в третьем чтении. Во всяком случае, в ходе сегодняшнего пленарного заседания депутаты поддержали предложение «Единой России» профильного комитета о том, чтобы принять этот документ сразу в трех чтениях. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за обсуждение в Думе следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Египта Каире полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации, требующих отставки президента Хосни Мубарака. В больницах Москвы и Московской области находятся 129 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Сегодня Москва прощается с погибшими. В Госдуме России сегодня проходит обсуждение президентского законопроекта о полиции. Одобрены десятки поправок. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Мосгорсуд отставил под стражу оппозиционного активиста Григория Тарбеева, которого обвиняют в насилии по отношению к сотруднику милиции. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема программы. Время в музыке. Время как элемент, входящий в состав музыкальной ткани. Гадание по-турецки о роли магии в современной Турции. Мои любимые пластинки с Кариной Арзумановой. Воспоминания об отце, пианисте Либермане. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к главной новости сегодняшнего дня. Международные новости – это волнение в Египте. Рядом со мной в студии мой коллега Александр Гостев, который следит сегодня уже несколько часов за тем, что происходит в столице Египта, Каире. Здравствуйте, Александр. Какие последние новости?
Здравствуйте, Валентин. Очевидно, что продолжаются столкновения демонстрантов, выступающих против власти президента Хосни Мубарака, с полицией и уже с армейскими частями. Вот когда я шел к вам в студию, видел последнюю сводку международных информационных агентств. Они говорят, что около 15 военнослужащих и полицейских уже получили ранения в столкновениях с манифестантами в нескольких египетских городах. В первую очередь в столице, в Каире, где основные события происходят, в центре на обеих набережных реки Нил, на площади Тахрир, и это центральная площадь Каира, и возле главной соборной мечети города. Кроме того, такие же столкновения проходят в Александрии и в третьем по величине египетском городе Суэц.
Александр, а скажите, а какая, известна ли какая-то международная реакция?
Да, разумеется, есть такая реакция, но сначала я бы хотел отметить, что есть к этому часу какие-то заявления основных, скажем так, задействованных лиц и игроков вот в этом процессе. Ну, например, можно послушать то, что накануне, вот буквально сегодняшнего начала вот этих выступлений, после пятничной молитвы, сказал официальный представитель крупнейшей радикальной исламистской оппозиционной группы в Египте, братьев мусульман.
Мы предсказываем, что политика закрытых дверей, подтасовки голосов, преследования рабочих активистов и профсоюзов, запрета для студентов свободно выбирать, в каком профсоюзе они будут состоять, будет способствовать тому, что гнев будет нарастать, и, наконец, произойдет взрыв. Мы имеем дело со взрывом. We are facing
the execution. И реакция правящей национально-демократической партии во главе с президентом Хосни Мубараком, вот что сказал генеральный секретарь ее Сафат Эль-Шериф. Он, в общем-то, предложил протестующим пойти на переговоры, но все эксперты отмечают, что предложение вот это очень сильно запоздало.
Мы должны придерживаться закона, позволить людям выражать свое мнение и пользоваться свободой. Они вправе выдвигать требования, а мы здесь для того, чтобы заниматься их проблемами. Одна из важнейших – безработица, это нужно признать. Кроме того, это вопросы цен и зарплат. Все они в рабочей повестке дня Национально-демократической партии.
И, Валентин, вы спросили о международной реакции. Вот официальный представитель Белого дома Роберт Гибс на специальном брифинге для журналистов сегодня сделал вот такое заявление, в общем, из которого понятно, как реагирует западный мир во главе США на события в Египте.
Наш ближайший и важный партнер на Ближнем Востоке, президент Мубарак, во время каждой встречи с президентом США выслушивал его мнение о тех шагах, которые необходимо предпринять для налаживания общественного диалога, и о том, какие важные реформы нужно провести в Египте, поскольку речь идет о вопросах политической свободы. Мы не собираемся делать выбор между правительством Египта и народом Египта. Мы всегда знали, что Египет и президент Хосни Мубарак в течение десятилетий были самым важным и близким союзником нашей страны.
Вот это заявил сегодня представитель Белого дома Роберт Гибс. Валентин.
Благодарю вас, Александр. Давайте вернемся к этому разговору, к разговору о событиях Египта еще через час. Я надеюсь, вы познакомите нас с последними событиями в стране и представите какой-то аналитический блок, посвященный этим событиям. Итак, напомню, за событиями в Египте следит Александр Гостев, а мы возвращаемся к событиям в России, центральной российской теме. В Москве сегодня прошли первые похороны жертв теракта в аэропорту Домодедово. Правоохранительные органы и спецслужбы продолжают устанавливать личность смертника, выяснять, какая террористическая группировка могла стоять за этим преступлением. О новостях расследования, появляющихся в СМИ, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На 7 столичных кладбищах сегодня похоронили 14 человек, 12 москвичей и 2 жителей Подмосковья, ставших жертвами террористического акта в аэропорту Домодедово. В больницах остаются 100 человек, получивших ранения во время взрыва. По словам главы департамента здравоохранения Москвы Леонида Печатникова, скорее всего, выписывать людей начнут со следующей недели. Он также отметил, что состояние многих госпитализированных улучшилось. В крайне тяжелом остаются 2 человека, один с проникающим ранением живота и грудной клетки, второй с тяжелым ранением головы. Следователи продолжают изучать состав взрывного устройства. Сегодня в российской газете появилась информация, что в бомбе впервые использовались камни как поражающие элементы. Что такое каменная бомба? Об этом Радио Свобода рассказывает руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев.
По мощности каменная бомба мало отличается от классической бомбы, связанной с использованием тротила или других взрывчатых веществ, типа вот гексоген и так далее. Отличается она тем, что обнаружить ее существующими средствами гораздо сложнее. Именно это обстоятельство и привлекает потенциальных злодеев, то есть террористов. Использовать ее для того, чтобы, я бы сказал, на ранней стадии ее доставки не быть обнаруженной. Что касается конкретно аэропорта Домодедово, то там применена широко известная, распространенная, я бы сказал, бомба. Основа ее тротиловая или пластит используется, он мало отличается от тротила. Ну а эффективность ее особенно сильно возрастает, когда задача является не разрушение, например, здания, а поражение людей. С этой целью используют шарики металлические, другие включения, поскольку их дальнобойность гораздо больше, чем самой ударной волны, являющейся основным, конечно, поражающим фактором.
Следователи уже опровергли информацию о том, что в Домодедово использовали так называемую каменную бомбу. Изучая данные взрывотехнической и трассологической экспертизы, следствие пытается установить, какие группировки могли стоять за терактом. В ходе исследования экспертам предстоит окончательно установить тип взрывного устройства, а точнее состав вещества, конструкцию взрывателя и вид осколков наполнителя. На месте происшествия также обнаружены элементы электросхемы, которые, возможно, использовались в бомбе. Также изучаются осколки, извлеченные из тел погибших людей. По данным следствия, мощность взрывного устройства была эквивалента приблизительно 7 килограммам тротила. Следователи полагают, что смертника никто в аэропорту не сопровождал, и теракт он совершил в одиночку. Согласно видеозаписи камер наблюдения, мужчина появился в зале прилетов за 15 минут до совершения преступления. Он был одет в черную куртку и бейсболку, выглядел спокойно и лишь несколько раз осмотрелся по сторонам. Предположительно, террорист является выходцем с Северного Кавказа, хотя еще вчера в СМИ появилась информация о розыске так называемого русского ваххабита, жителя Пятигорска Виталия Раздобудько. Сегодня источники в правоохранительных органах эти сведения опровергли, лишь добавив, что по подозрению в причастности в совершении теракта в розыск объявлены несколько человек. Ранее говорилось о 10 подозреваемых. Счетная палата России в феврале-марте этого года начнет проверку эффективности использования в 2009-2010 годах бюджетных средств, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Среди проверяемых ФСБ, Министерство транспорта, МВД, Генеральная прокуратура. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Способность Соединенных Штатов в будущем выплачивать государственные пенсии пенсионерам оказалась под вопросом после того, как стало ясно, что впервые за историю своего существования фонд социального страхования оказался в дефиците, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщило независимое бюджетное управление Конгресса, в нынешнем году сумма отчислений от зарплаты американцев в фонд социального страхования будет на 45 миллиардов долларов ниже, чем выплаты из этого фонда на пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. В минусе система, реформированная 30 лет назад, впервые оказалась в прошлом году. До этого социальные отчисления приносили профицит. Из этой суммы правительство одалживало деньги на оплату других социальных программ. Согласно прогнозу бюджетного управления, недавно появившийся дефицит будет нарастать из года в год. Причина в том, что рост числа получателей пособий намного опережает рост числа работающих, за счет которых эти фонды пополняются. В конечном счете, фонд социального страхования полностью иссякнет примерно к 2037 году. Можно ли спасти систему социального страхования США, которая десятилетиями давала миллионам людей гарантии хотя бы минимальной финансовой безопасности? Этот вопрос я задал Ричарду Эббелингу, профессору экономики Нортвудского университета в штате Мичиган. Фактически, систему в нынешнем ее виде ничто не спасет. Гарантии выплат будущим поколениям пенсионеров по текущему законодательству будут намного превосходить возможности, обеспечиваемые демографическими характеристиками статистиками работающих сегодня. Необходимо будет отменить или сократить обещанные выплаты, повысить возраст выхода на пенсию, увеличить процент отчислений из зарплаты в фонд соцстраха. Но есть опасения, что даже и в случае принятия этих непопулярных мер восстановить прибыльность системы соцстраха не удастся. Думаю, предстоит решиться на радикальный пересмотр пенсионной системы с тем, чтобы частично или полностью ее приватизировать, вывести из сферы ответственности правительства и передать в частные инвестиционные фонды. Сегодня пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца из фонда социального страхования получают свыше 54 миллионов американцев. Среднемесячная выплата каждому из них составляет 1076 долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Давосская миссия президента России, скорее всего, не приведет к желаемым результатам, то есть к приливу инвестиций в страну. В четверг, на следующий день после выступления президента Медведева на форуме, самым громким событием Давоса, согласно западной прессе, стала реплика обманутого американского инвестора Билла Браудера, спросившего заместителя премьера Игоря Шувалова, что поможет избежать другим западным инвесторам судьбы, выпавшей ему и его сотрудникам. Российское официальное лицо не смогло дать внятный ответ. По мнению моего собеседника, социолога профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха, российский президент может добиться в результате Давоса далеко не желаемого результата. Не исключено, что Давосский форум поможет западной элите избавиться от еще не развеянных иллюзий по поводу президента России.
Я думаю, что процесс разочарования в роли Медведева как защитника либеральных идей, процесс разочарования, который почти завершен в России, в настоящее время подходит к концу и на Западе. Но я думаю, что даже в России еще в полной степени не осознали ту важную функцию, которую играет Медведев в этом тандеме. Путин изобрел удивительно новый и оригинальный инструмент для пропаганды своего режима. Как сам Путин строил защиту того, что он делал, и защиту того, что происходило в России? На пути полного отрицания недостатков, серьезных недостатков в российском обществе. В то же самое время он поручил Медведеву совсем другую тактику. Медведев признает, по сути говоря, любую критику Запада в адрес России. И таким образом он завоевывает доверие аудитории. Он завоевывает даже симпатии этой аудитории. Уже не в России, конечно. И эта техника признавать недостатки, обещать их исправить, точно зная, что ничего не будет серьезно сделано, это еще где-то на кого-то оказывает влияние. Но я хочу сказать, как социолог, нужно отдать должное Путину, который изобрел, по сути, оригинальный способ идеологической защиты своего режима. И Медведев самым замечательным образом выполняет эту функцию.
Но ведь эта тактика едва ли работает, профессор, если судить по тому, что несколько ведущих западных газет отметили Давосский форум публикацией интервью с Михаилом Ходорковским.
Совершенно верно. Я уже заметил, что уровень доверия к Медведеву, который был довольно высок в те времена, когда Медведев заявил, нет ничего больше, более важного в этом мире, чем свобода. А от этого доверия к Медведеву Запад ушел очень далеко. И, по сути, Давос – это арьергардные бои Медведева как лидера с либеральной репутацией на Западе.
Это был профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентух.
Микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве половина шестого вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Египта Каире полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации, требующих отставки президента Хосни Мубарака. Сообщается, что демонстранты забрасывали камнями полицейских. Протесты проходят и в других городах Египта. В больницах Москвы и Московской области находятся 129 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Сегодня Москва прощается с погибшими. В Госдуме России завершилось второе чтение президентского законопроекта о полиции, одобренное десятки списке поправок к первоначальному тексту. Против проекта закона выступили члены думских фракций КПРФ и «Справедливой России». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет России предложил польским специалистам участвовать в расследовании причин катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в результате которого погиб президент Польши Лех Качинский и еще около 100 человек. Европейский Союз готовится к введению санкций против Белоруссии, предусматривающих запрет на въезд в государство ЕС высокопоставленных белорусских чиновников. 8 человек погибли, не менее 6 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников, и я позволю себе небольшой анонс. Сетка информационного вещания «Радио Свобода» расширяется. Появляется новая программа, которая выйдет в эфир в воскресенье вечером и будет необычной. Она будет посвящена ключевым событиям будущего, грядущей недели. Первую программу проведет мой коллега Арслан Саидов. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Арслан. Расскажите чуть-чуть о том, что будет в программе.
Здравствуйте, Валентин. Действительно, программа необычная. «Время свободы. План на неделю» – это уникальная программа, не побоюсь этого слова. Она не имеет аналогов в российском радиоэфире, как, собственно, многое из того, что вы можете слышать на волнах «Радио Свобода». В первую очередь, это, конечно же, информационная программа, в основе которой проверенные факты, достоверная информация. Главная отличительная особенность – это передача не о том, что уже свершилось, это программа о ключевых событиях ближайшего будущего, предстоящих 7 дней. Уже в воскресенье информационная картина будет. Программа для активных людей, для тех, кто ценит свое время, для тех, кто сверяет свои личные планы с политическим, социальным, общественным ритмом страны. Итак, вот наш краткий календарь на будущую неделю. 31 января. Акция на Триумфальной площади в Москве в защиту 31 статьи Конституции. Вновь две заявки, вновь два митинга. Один разрешенный, другой нет, не исключены задержания. 1 февраля. 80 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Кульминация торжеств – это открытие памятника первому президенту России в Екатеринбурге. В этот же день Дмитрий Медведев встретится с членами Совета по содействию развитию гражданского общества. 1 же февраля, на 9-й день после теракта в Домодедове, в стране будут вспоминать жертв этой страшной трагедии. 3 февраля в Савеловском суде Москвы состоится предварительное слушание по иску Немцова, Рыжкова, Милова против Владимира Путина. Оппозиционеры требуют взыскать с него 1 000 000 рублей за поруганную честь и достоинство. В этот же день, 3 февраля, Китай встретит Новый год по лунному календарю. А 5 февраля в Москве будет создано региональное отделение новой партии демократов, партии «Парнас» под руководством тех же Рыжкова, Немцова, Милова и Касьянова. Конечно же, ведущая новой программы не претендует на роль прорицательницы Кассандры, и жизнь обязательно внесет свои коррективы, как, например, могут быть сорваны и конференции демократов в Москве, и суд по делу Путина. В том случае, если Рыжкова и Немцова 31 января задержат за акцию на Триумфальной площади и приговорят, допустим, к 15 суткам административного ареста. Сам Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода» обещал быть осторожнее, но от похода на Триумфальную площадь не отказался.
Акция 31 января имеет особое значение. Она пройдет вскоре после того, как Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Илья Яшин и другие незаконно задержанные и осужденные вышли на свободу. И сейчас, я считаю, мы обязаны прийти на эту акцию и высказать свое возмущение и несогласие с действиями властей. На будущее, я с вами совершенно согласен, мы должны распределять наше время и усилия так, чтобы наш главный приоритет, именно создание партии «Народной свободы», движение единого кандидата от коалиции «За Россию без произвола и коррупции» на президентские выборы, формирование региональных организаций, продвижение нашей партийной программы и повестки дня – это для нас главное в этом году. Я с вами согласен, что мы должны распределить силы таким образом, чтобы за второстепенными, хоть и важными вещами, не потерять нашу главную стратегию.
Ну, как видите, наша программа даже может минимальным образом как-то влиять на будущее событие. По крайней мере, Владимир Рыжков пообещал быть осторожнее, чтобы планы демократов не были сорваны. В частности, мы также говорили с Ириной Халай из Волгодонска. Она представляет организацию защиты прав пострадавших от терактов в городе. И также гостем нашей программы был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Но это, впрочем, наверное, все, что я успеваю рассказать за эти минуты. Валентин.
Благодарю вас, Арслан. Вы правы, вечерняя воскресная программа – это не пророчество, но будем ее считать приглашением к разговору о важнейших вещах предстоящей недели. Мы продолжаем программу «Время свободы». Поговорим об одной российской теме. Во Владивостоке на главной площади города прошел пикет оппозиции против повышения цен на товары первой необходимости, а также услуги жилищно-коммунального хозяйства. Участниками пикета стали около 50 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Сами участники акции утверждают, что их было больше, за сотню. Подвела погода, на улице холодно и сильный ветер. И все-таки люди пришли, точнее, нужда привела, говорит один из организаторов акции Артем Самсонов. В магазинах Владивостока сегодня сахар стоит 60 рублей за килограмм, молоко 60-70 рублей за литр, десяток яиц за 80 рублей. Но сильнее всего жителей автомобильного края ударили по карману цены на топливо. На приморских заправках бензин марки АИ-92 вплотную приблизился к 30-рублевой отметке. АИ-95 эту отметку перешагнул. И это при том, что Приморье – единственный на Дальнем Востоке регион, в котором в этом году депутаты решили не поднимать прожиточный минимум. Он остался на уровне прошлого года – чуть более 5 500 рублей, в то время как в соседних регионах этот минимум давно перевалил за 7 000. Это и определило главные лозунги акции, говорит один из участников пикета Артем Самсонов.
Главные лозунги – это назначить депутатам ЗАГСа и чиновникам зарплату в размере прожиточного минимума. Второй лозунг – это расход на ЖКХ не более 10% от дохода семьи. Наши лозунги – это правительство в отставку. Была хорошая у нас карикатура нарисованная, где правительство при помощи монополий вытаскивает из кармана народа деньги. То есть безумный рост цен на все, на бензин, на услуги ЖКХ, на продукты.
Прошедший пикет открыл сезон политических акций в крае. Автомобилисты Приморья готовят большой митинг и автопробег против повышения цен на бензин и двойного налогообложения автомобилистов. К обычному транспортному налогу добавился топливный акциз. Но самой экзотической обещает быть акция приморских единороссов. На недавнем политсовете регионального отделения активисты «Единой России» решили провести пикеты на автозаправках края против роста топливных цен. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вернемся к одной трагической истории, о которой «Радио Свобода» уже рассказывала. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии с участием машины полномочного представителя президента России в Государственной Думе Гаре Минха. В результате столкновения погиб водитель чиновника. Женщина, пострадавшая в аварии, Елена Рож, перенесла первую операцию. К счастью, успешную. Об этом «Радио Свобода» сообщил ее отец Александр Ярош. Следствие рассматривает все версии автоаварии, но приоритетной среди них нет, заявляют в подмосковном ГУВД. За ситуацией следят представители Федерации автомобилистов России.
Авария с участием машины полпреда президента России в Госдуме Гаре Минха произошла 19 января на 5-м километре Рублево-Успенского шоссе в районе поселка Раздоры. Автомобиль БМВ-чиновник столкнулся с машиной «Opel», за рулем которой сидела Елена Ярош. В результате водитель БМВ, 53-летний Владимир Шугаев, скончался на месте. Елена Ярош получила многочисленные переломы и сотрясение мозга. Сам Минх серьезно не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Эта авария сразу привлекла внимание общественности. Очень часто влиятельным персонам удается уйти от ответственности, в результате виновными оказываются рядовые граждане. Поэтому к расследованию также подключились активисты Федерации автомобилистов России, которые пытаются помочь родственникам Елены Ярош, говорит координатор этой организации Андрей Орел.
Люди, которые к нам обращаются, свидетели, в том числе вот последний человек, который звонил, он свидетель того, что его машину обогнала БМВ. И буквально через несколько секунд, собственно, произошло ДТП. То есть этот человек ехал с водителем, его обогнали, случилось ДТП, и вот они помогали вынимать, как бы, и, собственно, ярыш из машины, и водители помогали из машины извлекать. Единственное, что они не стали дожидаться ГИБДД, они поехали, чтобы сообщить на пост. Поэтому, как бы, материал дела они не фигурируют, но они, когда узнали, что дело разворачивается как бы не в пользу «Опеля», то сразу отзвонились, попросили контакты следователя, чтобы подъехать вдвоем, дать показания. И, соответственно, мы вот сконтачили их с адвокатом, и они, видимо, уже съездили, дали показания.
Но этот свидетель ваш, он же не видел момент столкновения машин?
Он видел, как его обогнали по встречке, понимаете, в чем дело? И через несколько секунд, соответственно, произошла авария. То есть, в любом случае, БМВ было на встречке.
Сегодня РИА Новости, ссылаясь на свои источники, сообщили, что записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что резонансное ДТП с участием машины полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха произошло либо по обоюдной вине водителей, либо по вине шофера Минха. Пока не получены все результаты исследований и экспертиз, предусмотренных в рамках уголовного дела. Представитель областного ГУВД также опроверг информацию о том, что не все показания свидетелей вносятся в протоколы допроса. Сам полпред президента России в Госдуме Гарри Минх ограничился коротким комментарием. По его словам, в момент аварии он спал и, естественно, не видел момент столкновения автомобилей. Эти скудные показания наблюдатели сразу подвергли сомнению, в том числе и брат пострадавшей Елены Ярош Антон.
Не знаю, я думаю, что он просто пытается снять с себя ответственность. То есть, в данном случае, если он спал, значит, его водитель без ведома его клиента и его начальника непосредственно включил сам мигалку и вырулил на встречную полосу, получается так, а он ни при чем, только так можно сказать. И значит, все претензии к Шугаеву, который дважды нарушил правила ПДД и еще и там свои какие-то рабочие инструкции.
О чем свидетельствуют записи видеокамер?
То, что я прочитал в прессе, то есть, что якобы там ничего не видно. Машина удаляется и исчезает, не знаю, в пространстве Opel, и не видно момент аварии, там не видно.
И вы со своей стороны все-таки пытаетесь искать свидетелей новых?
Ну, безусловно, работают наши адвокаты, которые работают со свидетелями, там, ведутся допросы свидетелей. Свидетели появляются сейчас, насколько я знаю, достаточно много уже было опрошено. Вот, а они звонят через прессу, через СМИ. Вот, нет, я не могу сказать, что мы сидим сложа руки, то есть здесь просто все идет вот в режиме такого вот поэтапного, по поднятию фактов всех.
23-летней Елене Ярош накануне сделали первую операцию. Рассказывает ее отец Александр Ярош, который прибыл на место аварии через несколько минут после столкновения БМВ и Опеля его дочери.
Вчера ее прооперировали, 7 часов шла операция. Ну, вроде бы собрали все переломы за один раз. После операционной палаты лежит, и ей сейчас тяжело так же, потому что пережить такое я не могу себе даже представить.
Но ее показания будут очень важными, правильно я понимаю?
Да. Следователи ждут, когда она придет в себя, и я так полагаю, что это можно будет сделать так, в понедельник, вторник.
Инцидент не мог укрыться от внимания общества синих ведерок, пристально следящего за автомобилями со спецсигналами. Активисты этой организации намерены в субботу провести пикеты на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье и на Кутузовском проспекте в Москве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После сводки новостей вас ждет репортаж о опере Беллы Бартока «Замок герцога Синяя борода», который этот спектакль в Москву привез Мариинский театр. И также вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но все это сразу после сводки новостей, потому что в Москве сейчас 17 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Египта, Каире, полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации, требующих отставки президента Хосни Мубарака. В больницах Москвы и Московской области находятся 129 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Москва сегодня прощается с погибшими. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. 8 человек погибли и не менее 6 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуля. Европейский Союз готовится к введению санкций против Белоруссии, предусматривающих запрет на въезд в государства ЕС высокопоставленных белорусских чиновников. Мосгорсуд оставил под стражей оппозиционного активиста Григория Тарбеева, которого обвиняют в применении к насилию по отношению к сотруднику милиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Мариинский театр привез в Москву оперу Беллы Бартока «Замок герцога Синяя Борода». Эта опера номинирована на премию «Золотая маска», но Мариинский театр всегда привозит свои постановки задолго на начало самого фестиваля, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Единственная опера Беллы Бартока, написанная в 1911 году на либретто по мотивам пьесы Мариса Метерлинка, как и музыка Бартока вообще в России, редкий гость. Работала над спектаклем иностранная постановочная группа. Режиссер Дэниел Креймер, художник Джайлс Кадл и дирижер Гавриил Гейне. В Москве дали два спектакля, одним из которых дирижировал Валерий Гергиев, а другим американский маэстро, давно сотрудничающий с Мариинкой. Музыку семь симфонических картин Барток написал такую, что от нее одной мороз идет по коже. Режиссер с художником, в свою очередь, постарались на славу. Действие начинается на авансцене перед единственной дверью, входом в замок. Оно продолжается за прозрачным экраном. Герцог и Юдит идут по движущейся ленте, и это создает иллюзию долгого движения по бесконечным коридорам и переходам замка. Затем экран поднимается, и мы попадаем в серый бункер, со стен которого то ли проступают пятна ржавчины, то ли из них сочится кровь. Но раздвигается и стена бункера. Наши герои попадают в сад, больше похожий на кладбище. Вдалеке виднеются какие-то стеллажи, прикрытые занавесами. А за ними, как вскоре выяснится, скрываются дети разного возраста. Когда же отворится дверь в последнюю комнату, мы увидим их матерей, трех полубезумных старух, жен Синей Бороды. Авторы спектакля мастерски использовали всю глубину сцены и выстроили семь комнат с помощью перемещающихся ширм. Они сочинили мистическое многослойное пространство, и зрелище, это, надо сказать, впечатляет. Эдем Умеров и Ольга Яковлева-Бобровска весьма прилично справились со своими партиями и как вокалисты, и как артисты. Правда, о том, что Ольга Яковлева поет по-русски, можно было скорее догадываться. Однако опера Бартока нагружает старинный сказочный сюжет Шарля Перро фрейдистскими мотивами. Таинственные комнаты герцога – это потаенные уголки его подсознания, а нежелание Юдит взойти на брачное ложе и то, что повсюду ей мерещится кровь, можно толковать как аллегорию страха потери невинности. Режиссер никак не мешает зрителю следить за метафорами и подтекстами, но позволяет извлечь из истории простой урок. Не стоит молодой жене проявлять излишнее любопытство к тому, что делал супруг до брака. Знание умножает скорбь. Помимо прочего, сюжет про герцога, заточившего в своем замке четырех жен, по либретто «Все они живы», в последние годы приобрел невиданную актуальность. Раньше-то он воспринимался как страшная сказка – то ли дело теперь, когда одно за другим приходит сообщение о том, как в маленьком английском городке семейная пара истязала невинных детей, как в маленьком австрийском городке чинный бюргер прятал в подвале и насиловал собственных дочерей, как в маленьком немецком городке тихий гражданин держал в подвале похищенную им девушку. Сказка про ужасного герцога, похоже, стала былью. Наверное, поэтому и герои спектакля почти до самого финала одеты в современные костюмы. Только в конце мы увидим их в старинных нарядах. Не сегодня началась история, не завтра она и закончится. Удивила реакция зала, жидкие аплодисменты, которыми была вознаграждена отличная постановка. Складывается впечатление, что в театр пришли зрители, которые воспринимают спектакли «Мариинки» как статусное мероприятие. Просто раньше, чтобы отметить факт своего где-то пребывания, писали «Киса и Ося были здесь», а теперь с той же целью ходят в театр, комментирует музыкальный критик Наталья Зимянина.
Странная реакция публики, потому что у нас был «Барток», не приживается совершенно, ведь опере, наверное, лет 100 уже. А мы все еще воспринимаем это как авангард. Как-то в какой-то момент у нас перекрыли кислород вот этому всему. И, наверное, несколько поколений, что ли, выпало, которые вот не воспринимают эту музыку. А здесь были такие новые русские, тоже такие были некоторые синие бороды с очень красивыми девушками. Они вообще, может быть, и ничего не поняли, кроме того, что они, может быть, увидели себя немножечко.
Этот материал подготовила обозреватель Марина Тимашева, которая разговаривала с Натальей Зимяниной о спектакле «Замок герцога «Синяя борода», который Мариинский театр привез в Москву.
Что такое современный университет? Зачем нужны федеральные и научно-исследовательские университеты? Улучшит ли объединение вузов качество высшего образования в России и какие преимущества дает учеба в университете? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Продолжаем программу «Время свободы», и этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
45-летний Джей Карней, бывший корреспондент журнала «Тайм», проработавший несколько лет в Москве, займет должность пресс-секретаря «Белого дома». Он заменит Роберта Гибса, известного своей атакующей манерой общения с журналистами и замечательной осведомленностью, благодаря дружеским доверительным отношениям с президентом Обамой. Карней в последние два года работал главой пресс-службы вице-президента Байдена, и, как говорят, президент предпочел его кандидатуру на одну из самых заметных ролей в администрации трем своим собственным помощникам, в том числе двум заместителям Гибса, которые претендовали на эту должность. За 20 лет работы в «Тайме» Карней, который владеет русским языком, провел несколько лет в Москве, став свидетелем краха Советского Союза. Он много лет был аккредитован в Белом доме и был на президентском самолете 11 сентября после террористических атак. Как говорят его предшественники на посту пресс-секретаря президента, главное для успеха на этой должности – доступ к правительственной информации и способность представить ход мысли своего босса-президента. 5 членов Гавайской штатной легислатуры предложила законопроект, который, по их мнению, раз и навсегда поставит точку на неумирающей истории, связанной со свидетельством о рождении Барака Обамы. Несмотря на избрание Обамы президентом и заверение официальных представителей штата Гавайи о том, что в архиве находится свидетельство о рождении Барака Хусейна Обамы в одной из больниц Гонолулу, группа настойчивых скептиков продолжает безуспешно, но шумно требовать от властей предъявления официальной метрики, что те отказываются сделать. Новый губернатор штата, друг родителей Обамы, заявил было, что он даст указание обнародовать свидетельство ради того, чтобы прекратить абсурдную шумиху. Но внезапно он отказался от обещания, объяснив, что, согласно законам штата, он не имеет права придавать гласности личную информацию. Такой разворот губернатора спровоцировал новую серию предположений. Скептики готовятся вновь поднять этот вопрос накануне президентских выборов. В четверг члены местной легислатуры предложили законопроект, согласно которому метрики Барака Обамы будут доступны любому американцу, готовому выплатить за копию документа $100. В 6-й раз за 2 месяца на северо-запад Соединенных Штатов обрушилась снежная буря. На этот раз свежий опыт помог избежать ошибок недавнего прошлого, когда в аэропортах на несколько дней были заперты десятки тысяч людей, а магистрали оставались нерасчищенными в течение нескольких суток. Тем не менее, многие вашингтонцы испытали то, что им никогда не приходилось испытывать прежде – ночные бдения в автомобилях в многокилометровых пробках, рассказывает Владимир Морозов.
В четверг толстый слой снега укутал почти все восточное побережье, начиная от штата Вирджиния на юге до штата Мэн на севере. Кое-где снегопад сопровождался громом и молнией. Под тяжестью мокрого снега оборваны электропровода. Сотни тысяч домов и бизнесов остались без света. На дорогах Нью-Джерси и соседних штатов немало брошенных и полузаметенных машин. Их нет в Нью-Йорке, потому что объявленное здесь чрезвычайное положение дает городу право оттаскивать на резервные стоянки любую машину, мешающую проезду или уборке снега. Платить за эту операцию, а это под $200, должен владелец авто. Говорит один из пострадавших водителей. Я никогда в жизни не видел такого снегопада. Помню, когда я был пацаном, лет 30 назад, снег в Нью-Йорке выпадал почаще, чем теперь. Но чтобы так много, этого не бывало. Поверив синоптикам, в городе ждали до 30 сантиметров снега. Выпало до полуметра. Но в отличие от такой же метели 26-27 декабря, в этот раз стихии не удалось парализовать Нью-Йорк. Месяц назад печать и общественность подвергли резкой критике мэра города Майкла Блумберга, что стало для него настоящим политическим кризисом. И сейчас Нью-Йорк подготовился к стихийному бедствию, о чем мэр не замедлил сообщить журналистам. Мы задались вопросом, что не сработало во время прошлого снегопада. В этот раз мы сделали все гораздо лучше. Например, заранее связались со многими частными фирмами, и те подготовили снегоуборочную технику. В Нью-Йорке закрыта часть школ и некоторые учреждения, в том числе федеральные суды в Манхэттене и штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Для уборки снега закрыта даже Статуя Свободы на одноименном острове в городской гавани. В трех аэропортах Нью-Йорка отменены многие сотни рейсов. Вдоль моей улицы Хиггс возвышаются ряды огромных сугробов, под которыми кое-где можно разглядеть автомобили. Когда мне понадобилась куртка, день назад оставленная в машине, то для того, чтобы докопаться до дверцы, понадобилось полчаса. Счастливые ребятишки катаются на пластиковых санках и лепят снежную бабу, которую по-английски называют «snowman», то есть «снежный мужик».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о массовых антиправительственных протестах в Египте, о похоронах жертв теракта в Домодедово и последних версиях преступления, о расследовании аварии с участием машины представителя президента в Госдуме и об акции протеста против роста цен во Владивостоке. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Химки возглавит доктор наук.
Комментарии экспертов.
Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. С терроризмом должны бороться спецслужбы, а не граждане.
В блогах свободы.
У Шахида сломалась кнопка. Анастасия Кириленко о том, к чему приводят шутки про бомбы.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».